Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарна Тебе за помазание Твоего Святого Духа, в котором мы уже обогатились всем и не имеем никакого недостатка в Твоих дарованиях. Спасибо Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим могуществен, уже пребывают в духе каждого из нас лично. Мы благословлены Его присутствием. Мы благословлены Его силой, Его жизнью, Его способностями, Его возможностями. Мы благословлены всем, что несет в себе Дух Твой. Спасибо Тебе за помазание. И мы просим Тебя, Отец, направь Духом Твоим каждого слушающего это учение. И помоги каждому слушающему это учение сверхъестественно и понять и принять все то, о чем Ты хочешь сказать в этом учении. Мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим, и Дух Твой, начавший в каждом из нас доброе дело, будет совершать его в силе Твоего Духа. Во имя Иисуса мы ожидаем. Мы ожидаем, что Духом Твоим будут открываться глаза, чтобы видеть, открываться уши, чтобы слышать волю Твою, чтобы слышать то, что Ты будешь говорить и то, чему Ты будешь учить. Отец, мы ожидаем могущественное действие Твоего Духа через это учение. И мы ожидаем, что душа каждого слушающего да будет исцелена, да будет высвобождена от всякого влияния тьмы. Да открываются глаза, да открываются уши, чтобы воля Божия в этом учении была исполнена во всей полноте, и каждый слушающий был исцелен через откровение во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это учение, за мудрость, за силу, которая будет действовать прямо сейчас, исцеляя душу каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет говориться Духом Твоим, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за могущественное действие Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Сегодня у нас первая встреча, посвященная теме «Кто во Христе, тот новая тварь». Сама по себе тема несложная, и в большинстве своем я верю, что вы слышали, возможно, уже подобные темы. Поэтому в какой-то степени давать ее будет несложно, в общем-то. Ну, а уже само отношение, тут уже как вы примете решение по настоящей теме. Но я сразу хочу напомнить на некоторые важные моменты, прежде чем мы начнем рассматривать настоящую тему. Первый важный момент, что представленное или записанное в Библии во многом представляет определенные Богом данные знания. В отношении любых знаний, я всегда об этом буду напоминать, очень важно не то, чтобы их знать, а очень важно начать их применять. Сами знания собой представляют как некий ресурс или сырье, который нужно еще преобразовать в продукт. Продуктом знаний всегда были и являются опыт. Продуктом любых знаний всегда является опыт, который приобретается через применение знаний. Поэтому даже те знания, которые мы будем рассматривать сейчас, в общем-то цель их не проинформировать вас о том, что, возможно, вы уже и так знаете. А цель этих знаний – дать вам необходимый ресурс, сырье, который лучше для вас преобразовать в опыт. Почему в какой-то степени к записанному в Завете стали больше относиться как к знаниям или как к информации? Есть определенные моменты по Новому Завету, мы немножко сегодня о них будем говорить. Есть определенные моменты по Новому Завету, которые не стали преобразовывать в опыт по причине того, что некоторые слова в Новом Завете, они так и остались непереведены с греческого. Даже когда я сказал слова «Кто во Христе, тот новый тварь», я не все сказал на понятном языке или на понятном для русского читателя или русскоязычного или русскоговорящего. Я не все сказал на понятном языке. Я сказал, кто во Христе, тот новая тварь. Давайте я прочитаю вам из того контекста, откуда я взял. Это то, что сказал Дух Святой через апостола Павла. Я записал во втором послании к Коринфянам. 5 глава, 17 стих. Там написано: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». По причине того, что здесь присутствует греческое слово «Христе», или не переведенное с греческого слова «Христос», само значение того, что Дух Святой здесь говорил через апостола Павла, оно во многом для рожденных свыше осталось тайной. Вы скажете, откуда вы знаете? Писание говорит, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Поэтому в целом, насколько правильно, насколько верно принимается Писание, видно из того, как оно применяется. То есть, если человек действительно правильно прочитал тот или иной стих, в своей жизни он начинает, соответственно, его и применять. То есть, Писание не является тем, что не оказывает свое влияние на его читателя. Да, конечно, если читатель принял решение не быть исполнителем, а оно не оказывает на него влияния, хотя в какой-то степени все равно оказывает. Но данный стих, если его правильно прочитать, он будет оказывать свое влияние. Во всяком случае, для правильно читающего этот стих появляется откровение и точное знание в отношении того, кто на самом деле новое творение. Кто на самом деле новое творение? И формируется правильное представление о тех способностях и возможностях, которыми обладает новое творение. И я думаю, что каждый рожденный свыше, наблюдая за тем, о чем говорят рожденные свыше, как поступают рожденные свыше, со временем начинает замечать, что, в общем-то, рождение свыше само по себе, почти ничего сверхъестественного, кроме рождения свыше, это важно. Кроме чем рождение свыше, в жизнь рожденных свыше не внесло. И причина не Писание. Причина не Дух Святой. И причина даже в какой-то степени и не дьявол. А причина во многом того, что определенные ключевые стихи из Писания так и остались непереведены. Так и не остались, и остались теми, которые не перевели и не применили. Потому что не применили, потому что не перевели. Не перевели и оставили текст такой же самый. И вот когда Дух Святой через апостола Павла говорит, кто во Христе, тот новая тварь, здесь в вашем завете написано на греческом. Поэтому в целом то, что там написано, остается непереведенным. Настоящая тема, она как раз и направлена на то, чтобы раскрыть во многом те стихи Писания, которые не переведены, и по этим причинам неприменяемы или не применены по отношению к тому, кто рожден свыше. Поэтому прежде чем мы будем рассматривать саму тему, кто во Христе, тот новое творение, мы поговорим немного о слове «Христос», которое в ваших новых заветах не переведено. Слово «Христос» в представленном то ли каноническом, то ли синодальном переводе встречается более 341 раза. Причем раз 6, а может быть чуть больше, оно действительно переведено, но так как оно идет в контексте, то чаще всего не замечают или не делают на это сильное ударение. А так в основном остаются непереведенные. Хотя, если Бог посчитал нужным так часто его упоминать, то, наверное, он на что-то хочет сделать ударение. Но по причине того, что оно сохраняет греческое значение, то чаще всего оно даже не рассматривается при таком частом упоминании. Ну, пока так есть. Поэтому отсутствие перевода слова «Христос» в Новом Завете, естественно, наложило свой определенный отпечаток. А именно, на возникновение тех недоразумений, искажений, тех конфликтов. То есть фокус, внимание, которое Духом Святым через апостола Павла направляется на что-то, при отсутствии перевода фактически не направляем туда, куда изначально должен быть направлен. То есть Бог использует определенное слово, но по причине отсутствия перевода это слово своей задачи не выполняет. Хотя слово «Христос» имеет очень важное, и я бы сказал, суперважное, новозаветнее значение. Новозаветнее значение. Потому что именно в Новом Завете слово «Христос» приобретает не то что важность, а значимость, особенно что касается практического отношения к Нему. Поэтому мы начнем с вами наше изучение со слова «Христос», или, скорее, с перевода слова «Христос», и познакомимся с ним, что оно означает в период Нового Завета. В период Нового Завета. Ну, конечно, сразу первое отметим, что это греческое слово «Христос», которое в еврейском означает «Мессия». Но так как и отношение к слову «Мессия» очень своеобразное, как и отношение к слову «Христос», исходя из отсутствия перевода, то получается, что сама суть значений того и другого слова, опять-таки, они не рассматриваются. Но учитывая, что мы будем изучать эту тему в Иисусе, учитывая, что все, что будем говорить, оно будет связано именно с новозаветным служением Иисуса, то именно в нем и у него мы будем рассматривать значение этого слова. Значение этого слова. Так как именно в Писании вы встречаете упоминание как слова «Христос», так и «Мессия» в отношении Сына Божьего Иисуса. Итак, что означает в Новом Завете в переводе с греческого на русский язык слово «Христос»? Оно означает «помазанник». «Помазанник». И если внимательно смотреть в период земного служения Иисуса по Новому Завету, то мы можем с вами увидеть, что слово «помазанник» больше делает ударение даже не на того, кто помазан, а на того, кем помазан помазанник. Иисус не раз делал ударение, что принимающий меня принимает пославшего меня. Видевший меня, видит пославшего меня. Иисус очень часто делал ударение на единство с Отцом. Отец во мне, я в Отце. Но само это единство, как и пребывание в Нем и Он на Иисусе, оно как раз раскрывается в слове «помазанник». Потому что слово «помазанник» делает ударение как раз на того, кем он помазан, ударение на того, кто через него проявляется и кто через него действует. То есть значение слова «Христос» не является ни фамилией, что важно отметить, ни титулом Иисуса, как в основном в определенных деноминациях это воспринимают. В определенных деноминациях слово «Иисус» или имя «Иисус» вообще уже почти не используется. В основном используется слово «Христос». А вы приняли Христа, а вы верите в Христа, а вы знакомы с Христом, то есть имя Иисус там фактически не используется. Слово же «Христос», используемое, в основном и не переводится. Поэтому чаще всего они говорят его, но не вкладывают в него существующего смысла. Итак, значение слова «Христос» своими корнями уходит, естественно, в древнееврейское слово «Мессия», которое буквально означает «тот, который облили маслом» или «тот, который помазан, умощен елеем». В сочетании же или применении этого слова в отношении человека и в сочетании с Духом Божьим, оно означает того, на ком и в ком пребывает Дух Божий в отношении же Иисуса в силе Духа. Дух Божий в силе Духа. Как в древнееврейском слово «Мессия», так и в греческом слово «Христос» означает одно и то же – помазанный или исполненный силы Духа Божьего. То есть слово «Христос» в связи с Иисусом из Назарета или слово «помазанный» в связи с Иисусом из Назарета говорит о том, говорит о Духе Божьем, «Вы и на Сыне Божьем Иисусе» – это первое, что мы отмечаем. Говорит о Духе Божьем, «Вы и на Сыне Божьем». Говорит о том, о ком именно Иисус проповедовал. Иисус не раз на это делал ударение. Говорит о том, кого именно Он пришел явить народу Израиля. И говорит о том, это тоже очень важно в свете Нового Завета, кого предстоит принять верующим в Него. То есть я бы отметил вот эти четыре направления, о чем говорил, что являл, к чему вел или кому вел, и что предстоит принять. Все это находится в слове «помазанный», которое использовалось в сочетании с именем Иисуса. Давайте небольшое проведем наше исследование, чтобы вы имели более четкое представление о силе Духа Божьего или о Духе Божьем в силе, о которой Иисус говорил, которую Иисус являл и которую в свое время предстоит принять тем, кто принял Его как спасительного Агнца. До того, как Иисус был погружен в Иордан, а после этих событий в силу Святого Духа для реализации своей миссии, мы знаем, что Иисуса называли сын Марии и Иосифа. И если бы в тот период времени вы где-то с ним соприкоснулись, я имею в виду встретились, и в тот период времени, имея какую-то немощь в своем теле, вы прикоснулись к его телу, вы бы не получили никакого исцеления. Потому что даже безгрешное тело, которое было у Сына Божьего Иисуса, само по себе не обладало никакой исцеляющей или освобождающей силой. Дух Святой с Иисусом был. И Дух Святой действовал в Иисусе в силе Духа жизни. То есть Иисус жил в силе для жизни. Сила для исполнения призвания, сила для тех чудес, знамений, сила для исцеления и освобождения, она сошла на него именно после того, как Иисус был крещен или погружен в силу Духа Святого на Иордане. Эта сила пришла для него, чтобы он мог исполнить определенную для него миссию. Поэтому даже абсолютно безгрешная плоть не может никого исцелить, она не обладает исцеляющей силой. Поэтому если бы вы прикоснулись к Иисусу до крещения в Иордане, вы бы не исцелились и не освободились. Давайте прочитаем, что сказано в Евангелии от Матфея. 3 глава с 13 стиха. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну погружаться от него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надобно погружаться от тебя, или ты приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь тебе, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду или истину. Тогда Иоанн допускает его, и он, погрузившись, Иисус тотчас вышел из воды. И сие отверзлось ему небо, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сие глас неба глаголящий, сей Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». Вы помните слова ангелов, которые сказали пастухам: «На земле мир, к человекам, в человеках благоволение». Благоволение, о котором в данном случае мы здесь читаем, это благоволение, обещанное в свое время нашему праотцу Аврааму. «В семени твоем благословлятся все племена земные». Благоволение – это то, что сошло на дух, или правильнее сказать, то, кто сошел на Духа, то есть на Господа Иисуса. То есть Сын Божий Иисус был погружен. Кстати, в Новых Заветах это слово тоже не переведено, оно представлено как крещен. Хотя на самом деле это греческое слово крещен означает погружен. То есть Сын Божий был погружен в Дух Божий, в Его силу, в Его мудрость, во все, что собой представляет Бога. И именно с того момента мы уже с вами знаем Иисус Христос из Назарета. До этого Иисуса называли сыном Марии и Иосифа. То есть крещение в Иордане и погружение в силу Святого Духа является своего рода как периодом открытия служения Иисуса в силе Духа Господа. Это тоже очень важный момент в период его земного служения. Поэтому библейское определение, теперь мы с вами можем уже смело рассматривать библейское определение слова «помазание», так как помазание сошло, погрузило Сына Божьего в себя. Каково определение библейского слова «помазание»? Оно находится развернуто, находится и сказано Духом Божьим через пророка Исаию и записано в книге пророка Исаии, 10 глава, 27 стих. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его шеи твоей, и распадется ярмо», как написано в оригинале, «от помазания». То есть, что такое помазание? Помазание – это Дух Святой в силе. Или сила Духа Святого, которая снимает бремя и уничтожает ярмо сатаны. Опять, давайте так. Когда человек рождается свыше, он получает силу Духа. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но есть сила для жизни, есть сила для призвания. Есть сила для жизни, есть сила для призвания. И в том и другом случае Дух Святой является источником этой силы. Когда Бог призовет вас в определенную для вас миссию, Он вам даст силу для реализации этой миссии. До того, как Бог не призвал вас в определенную для вас миссию, в момент рождения свыше ваш дух излился Дух Святой, который является источником силы для жизни. Сила для жизни в вашей жизни может выражаться в дарах, во власти имени Иисуса, в мудрости, исходящей свыше, в служении ангелов, в могуществе Божьих обетований записаны. То есть есть целый перечень духовных дарований, источником которых является непосредственно Дух Святой, как носитель силы для жизни рожденного свыше. Итак, Иисус был погружен в силу Духа Святого. Мы наговорим помазание. Помазание. То есть, когда мы говорим слово «помазание», мы говорим о силе Духа Божьего, но теперь в единстве с телом человеческим. В период Ветхого Завета часто мы встречаем слово «Бог». Но когда Бог погружает в себя человека, мы говорим «помазанник». То есть, если мы хотим говорить о Боге вне плоти человеческой, мы используем такие слова, как «Дух Божий», «Дух Господень», «Бог», «Господь». В этом случае мы говорим про Бога, действующего вне плоти человеческой. Но если мы хотим говорить о Боге, действующем через и в плоти человеческой, мы говорим «помазание», делая ударение на Бога, использующего плоть человеческую. При этом сама плоть человеческая остается плотью. Но когда на ней пребывает и в ней пребывает Дух Божий, то плоть человеческая не приобретает сверхъестественных способностей. Она становится носителем силы сверхъестественных способностей. То есть сама же плоть при этом остается абсолютно материей. Поэтому никогда не пытайтесь свое тело рассматривать как то, от чего зависит действие силы Духа Божьего. Да, Бог будет использовать ваше тело, но не тело является определяющим каких-то возможных сверхъестественных событий. И следующее тоже, что важно отметить, что когда Бог погружает в себя тело человека и наполняет это тело, при этом Бог как личность не упраздняется. Он остается Богом, Он остается Господом. И как Писание говорит, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом, но при этом Дух Господень остается Духом Господним. Почему я сделал на это ударение? Потому что, когда Бог погрузил в себя своего Сына Иисуса в силе господства, при этом не упразднилась значимость Духа Господня, Духа Божьего. То есть сила теперь пребывала во плоти и на плоти. То есть, когда вы исполнились Духа, Дух Божий и остается центральным. То есть, само погружение в Духа Божьего для вас, для рожденных свыше, теперь обозначило, на кого должен быть направлен весь фокус. Да, у вас есть тело, как у Духа, но теперь вы, Дух, воплоти, погружены в Дух Божий. Дух Божий находится в вас. И теперь весь фокус вашего внимания именно должен быть на Дух Божий. Мы об этом еще будем говорить. Поэтому давайте вернемся к Иисусу и поговорим непосредственно о помазании. О помазании, которым Бог Отец помазал Иисус. Это помазание на господство. Иисус Господь. Это помазание является силой Духа Божьего, пребывающей на человеке с определенной Богом целью. В период Ветхого Завета Бог помазывал царей, помазывал священников, помазывал определенных людей для выполнения Богом поставленных задач сверхъестественной силы. Само назначение помазания не изменилось. Бог помазывает определенного человека для уже определенной реализации, уже определенной для него миссии. То есть помазанником мы называем не всех, а называем только тех, кто вошли в свое призвание и, естественно, обеспечены силой Святого Духа для его реализации. Если человек вошел якобы в свое призвание, но при этом не помазан силой, это говорит о том, что он еще не вошел в свое призвание. Потому что кто вошел в свое призвание, а кто не вошел в свое призвание, определяется не тем, что он думает или как ему кажется, что он вошел, а обеспечением силы Святого Духа, которая и есть подтверждение того, что человек вошел в свое призвание. Поэтому если кому-то кажется, что он вошел в свое призвание, но при этом не видит содействия силы Духа Святого, которая выражается в особенностях этого призвания, значит, человек больше всего не вошел в свое призвание. Да, он рожден свыше. Да, сила для жизни у него есть. Но пока сам момент призвания еще, возможно, не состоялся. Хотя человек где-то думает, что он уже призван. На самом деле, призвание всегда подкрепляется и выражается проявлениями той силы, которая подкреплена именно это призвание. Это призвание. Хорошо, то есть мы немножко поговорили о помазании, которое есть Дух Святой, пребывающий в и на плоти человека, и делающий человека способным делать то, что плоть человека сама по себе без силы Духа Святого сделать не может. Именно это означает слово «помазание», и именно это чаще всего имеет в виду, когда говорят на кого-то «помазанник». Тоже важно отметить, что слово «помазанник» не относится только к одному из пяти служений в церкви. В принципе, любой вид деятельности, профессии, которая призывает человека Бог, Бог и помазывает этого человека для выполнения этих задач, как веселил, допустим, и там еще целый ряд представленных примеров Писания, Бог их помазал, чтобы они выполнять могли Богом поставленные задачи сверхъестественно. На сегодняшний день это так же самое. Есть призванные бухгалтера, есть призванные пожарники, есть призванные Богом люди в разных формах, в разных видах деятельности, которые призывают человека Бог. Да, нам наиболее как бы известно одно из пяти служений в церкви: апостол, пророк, евангелист, пастырь, учитель. И мы как бы больше всего именно в этом направлении рассматриваем слово «помазание». Хотя еще раз отмечу, помазанник – это не значит, что этот человек один несет одно из пяти служений в церкви. Словом «помазанник» мы можем называть любого человека, который вошел в свое призвание, и это призвание подкреплено силой Святого Духа со соответствующими проявлениями в подкреплении этого призвания. Давайте немножко поговорим непосредственно сейчас уже о самом помазаннике. Опять-таки, в контексте развертывания слова «Христос». Определение слова «помазанный» представлено Иисусом в Евангелии от Луки или записано в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих. Оно очень короткое, но достаточно емкое. Оно звучит так: «Дух Господень на мне». То есть, естественно, что слово «помазанный» всегда делает ударение не сколько на самого помазанника, сколько на того, кто на нем пребывает. Еще раз хочу сделать ударение это. Потому что в нашем представлении слово «помазание» – это сила. И все. В какой-то степени да. Слово «помазание» во многом говорит о силе. Но мы не можем рассматривать силу и не рассматривать источник. Правильней все, что связано с помазанием, рассматривать только в свете источника. Потому что в таком случае как бы личность Духа Божьего не представляет фокуса. То есть мы как бы говорим о помазании, но говорим с позиции силы, а не с позиции личности. Для рожденного свыше сила Духа Святого очень важна. Но еще больше важна личность, которая является источником этой силы. Да, можно приучать себя при слове «помазанник» больше акцент делать на силу. Да, у него есть сила для выполнения того-то, того-то. Но все-таки правильно при слове «помазанник» держать перед собой источник этой силы. И рассматривать это так. Это помазанник. С ним Бог для какой-то задачи. То есть период Ветхого Завета, если Бог кого-то помазал, и его называли помазанником, то окружающие знали, что в этом вопросе с этим человеком Бог. А что это значило? Это значит, что если обратиться к этому человеку, то Бог через этого человека будет делать какую-то определенную работу. Не сам человек и не фокус на силу, а Бог будет делать через этого человека определенную задачу. Как Писание говорит, что Бог подкреплял Слово Свое последующими знамениями. Поэтому, когда вы хотите, чтобы кто-то выполнил какую-то работу, допустим, там ремонт в вашей квартире, вас, возможно, даже не интересует, как называют этого человека, там мастер или еще кто-то. Вас интересует, есть ли у него квалификация и способность произвести эту работу. Точно так же и в период Ветхого Завета. В большинстве случаев людей меньше всего интересовало, как зовут того или иного человека. Их интересовало, Бог с ним в том, о чем он говорит, или нет. То есть, если он называет себя пророком, то Бог с ним в этом или нет, или он просто себя им называет. Поэтому, если кто-то кем-то называл себя в период Ветхого Завета, то люди ожидали проявлений соответствующего характера или смотрели, проявляется ли Бог с ним в том, кем он себя называет. Если Бог не проявляется, то, в общем-то, его называли либо лжепророк, либо самозванцем, либо еще как-то назвали. Это очень важный момент, потому что на сегодняшний день, ну, как таковой это вообще не рассматривают. То есть, если человек называет себя кем-то, в большинстве случаев он опирается на образование, в большинстве случаев он опирается на делегирование полномочий, в большинстве случаев люди опираются просто иногда на желание, тем самым создавая трудности тем, кто вокруг них, потому что так как таковое, то, кем они себя называют, они выполнить не могут. Так как силы Божьей, как обеспечение того, о чем они говорят, у них просто нет. Итак, помазанник – это то, о ком мы стали говорить. Это обеспеченный силой Духа Святого для своей миссии. Помазание Духа Святого – это Бог, пребывающий на плоти и делающий то, что сама по себе плоть сделать не может. А помазание – это Дух Божий. Это Божьи способности, Божьи возможности. Это все, что представляет собой Бога, но вы и на плоти человеческой, во исполнение того, для чего Бог человека помазал. То есть теперь я верю, у вас есть более такое, знаете, объемное представление о том, что значит Христос. До того, как Иисус был погружен в Иордан, а потом был погружен в силу Духа для господства, его называли сыном Иосиф. После того, как Иисус был погружен в Иордан, а погружен в силу Духа Божьего для господства, мы называли и называем его Иисус Христос. Если же дать перевод данному контексту, то мы называем Иисус помазанный Духом Господа. Или Дух Господа на мне. Это фактически сказать Иисус Христос. Но на сегодняшний день это не переводят. Поэтому рожденные свыше, читая про Иисуса, особенно в посланиях, где часто апостол Павел использует слово Христос, причем в разных контекстах, говоря Христос Иисус, делая ударение на Дух Господа в Сыне Божьем Иисусе. В определенных контекстах говорит Иисус Христос, делая ударение, что Иисус, как Сын Божий, имеет подкрепление Духа Господства. Именно в этом случае имя Иисуса имеет свою значимость и силу. В некоторых контекстах мы встречаем просто слово Иисус, где делается ударение о принадлежности его к Богу, как Сын. Сын Божий Иисус. А в некоторых контекстах просто используется слово Христос. Если вы его переводите, то вы понимаете, что там делается ударение именно на Дух Господень. На Дух Господень. Если вы не переводите и не рассматриваете в контексте, как оно расположено, то вы лишаете себя именно того откровения или того помазания, которое пребывает именно на том стихе. Послушайте, для вас важна не информация какого-либо стиха, хотя информация имеет свое значение. Для вас важно помазание того или иного стиха. Если же вы не переводите, то получается, вы придаете желаемый смысл, а значит, лишаете себя помазания. Вы не можете придавать читаемому желаемый смысл. А если вы не переводите, именно это вы и делаете. Тогда вам легко заложить в стих деноминационный смысл, и чаще всего именно это и происходит. Невежество, деноминационное влияние без перевода начинает закладывать свой какой-то желаемый смысл, чаще всего, который не помогает читателю принять какое-либо помазание, которое пребывает на этом стихе. Хотя задача именно такая, всегда остается у богодухновенного слова, чтобы через самочтение, размышление и практику, и применение вы могли получать соответствующее помазание, которое пребывает на этом стихе. Хорошо. Итак, мы с вами дали определение слову «помазание» и определение слову «помазание». И в том другом случае два этих слова имеют прямое отношение к слову «Христос». То есть, не переводя слово «Христос», само назначение этого слова, изначально присутствующее в Завете, как таковое в вашем уме искажается. Я бы рекомендовал читателю Нового Завета, который читает Новый Завет и встречает в Писании слово «Христос», на полях поставить точку. То есть, читайте это в послании, встретили слово «Христос», поставьте на полях точку, чтобы вы могли иметь такой маячок, дойдя, остановиться и перевести. Перевести и увидеть, на что именно делает ударение Дух Святой через апостола Павла в этом стихе. Что именно он хочет открыть участнику Нового Завета о Духе Господнем, который пребывает в рожденном свыше. Потому что для нас само чтение посланий – это знакомство с тем, что делает Дух Господень в нас и через нас готов делать. Если же вы не переводите, вы читаете про кого-то, чаще всего сами не понимая про кого. Чаще всего само это знакомство для практических целей, оно не происходит. Потому что вы читаете бегло, если же вы Христовы, вы семя Авраама и по обетованию наследники. Все. То есть вы увидели какую-то принадлежность ко Христу. Хотя слово «Христос» даже в толковых словарях больше говорят, больше имеет такое, знаете, такое расплывчатое значение. И в целом целый ряд слов, которые берут как бы свое начало от слова «Христос», тоже в большинстве случаев не переведено. Особенно в тех христианских толкованиях, которые есть в интернете. Итак, что мы с вами увидели? Мы с вами увидели определение слова «помазание», и мы с вами увидели определение слова «помазанный». То есть мы увидели с вами, что и в том, и в другом слове значение фокусирует наше внимание на личность Божью. Именно это и об этом говорил: «Я и Отец одно, видевший меня, видел Отца». То есть, если вы переводите, вы начинаете видеть, что Иисус в период своего земного служения не просто говорит о том, что Он будет делать когда-то, слушайте внимательно, Он знакомит с тем на период всего своего земного служения. Знакомит читателя с тем, кто в свое время изольется и будет действовать также через Дух рожденного свыше. Он знакомит с Духом Господним. Тот же Дух Господень, который в свое время погрузил Иисуса в себя, тот же Дух Господень погрузил в свое время и ваш Дух в себя. И если вы не знаете служение Иисуса, не переводя слово «Христос», то в большинстве случаев сама задача слова «Христос» в контексте Писания без перевода как таковой теряет смысл. То есть вы читаете, вы догадки какие-то включаете, бегло пробегаете и не извлекаете из этого никакой мудрости. В продолжение перевода слова «Христос» я хочу с вами прочитать еще некоторые пророчества, так как Иисус, мы знаем в Писании, слово стало плотью. Но опять, чаще всего этот стих вырывают вообще из контекста, потому что этот стих, слово стало плотью, нельзя читать без обетования данного Аврааму. Бог поклялся Аврааму, или Бог дал Аврааму слово, что в семени его благословлятся все племена земные. И вот мы с вами видим, написано, слово или клятва, данная Богом Аврааму, воплотилась или пришла во исполнение. Через кого? Через Сына Божьего Иисуса. То есть это не просто, как иногда, вот записано, и сказал Бог, и вот слово стало плотью. Пришло воплоти, пришло говорить. Стоп. Вы вырвали только что из контекста обещанное Аврааму. Потому что когда слово стало плотью, или клятва Божия воплотилась, это было исполнение обещанного Аврааму: в семени твоем благословляться племена земные. Нельзя ни в коем случае отрываться от контекста, от обещанного. Иисус есть исполнение обещанного Аврааму. Если вы так не будете рассматривать, то и послания вырываются у вас из контекста. Хотя послание – это есть продолжение исполнения обещанного, данного Богом обетования Аврааму. Поэтому давайте прочитаем пророчество в контексте данного Богом обетования. «В семени твоем благословляются все племена земные». Читаем пророчество из книги пророка Исаия, 11 глава, с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». Внимание! «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, источником всего Дух Господень этого является, Дух ведения и благочестия и страхом Господним исполнится». И прочитаем сразу из книги пророка Исаия, 61 глава, с 1 стиха, там фактически говорится одно и то же, почти одно и то же. Более развернуто просто, что «Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дается украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою и насаждением Господа во славу Его. То есть это очень масштабное пророчество, но именно в Иисусе, в Сыне Божьем, это пророчество исполняется. Поэтому само земное служение Иисуса, оно и начинается со слов «Дух Господень на мне». Мы потом еще вернемся к этим словам Иисуса. Читаем Исаия 59 глава 21 стих. Там написано, Бог сказал через пророка Исаия: «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего». А это уже говорится о тех, кто примут Иисуса своим Спасителем и, конечно, Господом. Говорит Господь отныне и до века. Читаем еще из книги пророка Исаия, как мы видим, что Бог много через пророка Исаия говорил о грядущем через Мессию. Исаия 44:3. «И залью дух мой на племя твое, и благословение мое», вот это имеет прямое уже отношение к обещанному Богом, «в Аврааме, его потомкам, семени твоем благословлятся все племена земные, и благословение мое на потомков твоих». Имеет прямую связь с этим обетованием. Вообще, я бы вам не рекомендовал читать все земное служение Иисуса вне контекста исполнения данного Богом обетования. Так как в таком случае, если вы читаете вне контекста, вы будете уклоняться от того, что делает Иисус, как исполнение обещанного Аврааму. А значит, будете придавать этому желаемый смысл, и, конечно, оно будет более деноминационного характера. Хотя само русло Нового Завета, представленного и записанного в Евангелиях, оно задается именно обетованием, а нежелаемым представлением через невежество или деноминационный смысл. Давайте прочитаем еще из книги пророка Иезекииля, 39 глава, 29 стих. Там Дух Божий через него сказал: «Не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью Дух мой на дом Израилю, говорит Господь Бог». Также прочитаем из книги пророка Захария, где Дух Святой сказал: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». А теперь соединяем это с тем, что записано в книге пророка Исаия, 7 глава, 14 стих, «И исполнено уже непосредственно в Сыне Божьем». «Сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Опять, если мы держим перед собой русло обещанного Богом Аврааму, «в семени твоем благословлятся все племена земные», и зная значение слова «Эммануил», становится все понятно. Слово «Эммануил» в контексте Писания означает «с нами Бог». Соединяя слово «Эммануил» с обещанным Богом Аврааму, «семени твоем благословлятся все племена земные», нам сразу становится понятно, о чем Бог сказал в послании к Коринфянам, записал послание к Коринфянам: «Вселюсь в них и буду ходить в них». То есть слово «Эммануил» в период Ветхого Завета говорило «с нами Бог». Но по обетованию данного Богом Аврааму, оно предполагало в нас Бог. Потому что именно так было изначально в первом человеке Адаме. Поэтому Бог дает обетование о возвращении Духа Божьего в дух человека. Это ключевая мысль. Потому что Иисус пришел как исполнитель, включая в себя Агнца, включая в себя доставку, включая в себя явление. То есть Иисус имел всю полноту необходимую для того, чтобы обещанное Богом Аврааму, в семени твоем благословляться все племена земные, могло быть исполнено. Иисус пришел как Агнец, чтобы пролить свою кровь во искупление грехов. Искупление грехов было необходимо, так как тело человека было греховно и не могло воссоединиться с Духом Божьим. Поэтому, кто принимает Иисуса Спасителем, тот имеет возможность принять и то, что Иисус доставил, Дух Господень. И после этого мы уже с вами читаем слова, соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом. Но это только после того, как человек принимает Иисуса как спасительного Агнца. То есть альфа-миссия – это Агнец. Альфа-омега-миссия – это Господь. Поэтому в целом он имеет всю полноту завершающую. Он и Спаситель, он и Господь. Вся полнота находится в нем. Но эта вся полнота доступна вам через Дух Божий в вас. Хорошо, пошлите дальше. Мы прочитали с вами некоторые пророческие стихи из Писания, которые говорили о грядущем Мессии, говорили об исполнении Богом обещанного, говорили о восстановлении Духа человека с Духом Божьим, что очень важно отметить. Ну, а теперь обратимся, конечно, к тому, что сказал предтеча Господень Иоанн Креститель из того, что возвестил ему Бог. Это записано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, читаем с 32 стиха. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, я не знал его до того, как он пришел, и я его погружал. Я не знал его, но пославший меня погружать воду, сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть погружающий в Дух Святой или крестящий в Дух Святой. То есть Бог сказал Иоанну Крестителю, что на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, именно тот и есть обещанный, или тот есть, через кого каждому духу человека станет доступен Дух Божий. Возникает вопрос, кого ожидал народ Израиля? Просто Спасителя? Нет. Народ Израиля ожидал того, через кого их духу станет доступен Дух Божий. Именно Дух Божий был утрачен в Эдемском саду. Поэтому красной чертой радостная весть о Духе Божьем идет до Агнца. Предметом Евангелия всегда был только Дух Божий. Не событие, а спасение. Спасение – это и следствие, но не цель. Это важная цель, но она не является ключевой. Когда человек исполняется Духом Божьим, спасение – это следствие. Да, мы говорим о спасении как о цели. Но на самом деле Дух Божий должен быть цель, которая реализуется через спасение. Или достигается через спасение. Поэтому, кого ожидал народ Израиля? Они ожидали того, через кого их духу станет доступен Дух Божий. Именно об этом и говорил Иисус. То есть, Евангелие Бога для духа человека был, есть и остается сам Дух Божий. Там, где Дух Господень, Писание говорит, во 2 Коринфянам 3:17. Там свобода. Свобода от кого? От рабства дьявола. От рабства дьявола. То есть, когда Иисус пришел на землю, после того, как он был погружен в силу Святого Духа, он ходил, слушайте внимательно, и являл, и учил, и давал возможность проявляться тому, кто в свое время, после того, как будет пролита кровь во искупление грехов, станет того, кто станет доступен каждого, кто примет потом Иисуса как Спасителя. То есть фактически все Евангелия, известные вам, это своего рода как резюме того, кто станет доступен после того, как Иисус скажет, свершилось. Когда вы рассматриваете именно так, то вам само чтение Евангелия становится более практичным. Я бы сказал, да, абсолютно практичным. Тогда вы не рассматриваете Евангелие как просто высказывание Иисуса. Вы рассматриваете Евангелие как явление Бога в своем Сыне для того, чтобы дальше двигаться в Духе Господнем в тех же задачах, в тех же целях, в которых двигался Иисус, творя волю Отца. Я верю, что через перевод слова «Христос» это становится очевидным. Потому что вы не просто спасены. Писание, кстати, в Новом Завете на это делает ударение меньше всего. Оно делает ударение на того, кто в вас, которым вы спасены. Событие спасения – очень важное событие. Но намного важнее этого события – личность, которой вы спасены. Намного важнее этого события тот, кто это реализует. Это можно сравнить как есть жена, а есть слово «жена». И если вы говорите «я женат», и все говорят «и как свадьба?» Прекрасно. О, наверное, хороший был праздник. Отличный. И если при этом разговоре вас не спрашивают абсолютно ничего про жену, то вы будете удивлены. А почему вы ничего не спрашиваете про жену? Ну, а зачем? Главное – свадьба. Главное – праздник. Главное, что ты женат. На ком? Кто она? Что это за личность? Как эта личность строит отношения с ним? Я заметил, это настолько распространенно стало. Когда я приезжаю куда-то, меня редко спрашивают, а что Иисус делает в твоей жизни? Или что Он через тебя делает? В основном меня спрашивают, как вы относитесь к тому, или как вы относитесь к этому, или как вы относитесь еще к чему-то. Послушайте, не важно, как я к чему-то отношусь. А важно, что Иисус хочет делать через меня туда, куда я приехал. Потому что если я приехал от Него, то Он что-то хочет там делать. И я не важен, важен Он, делающий что-то через меня. Так будет правильно выставлено и ожидание, потому что богослужение – это когда Бог служит. Это не когда человек служит. И в свое время Дух Божий мне сказал такую стратегию, которой я придерживаюсь и по сей день. «Приготовь их для меня и уходи». То есть буквально помоги им в молитве сфокусировать свое внимание на меня, и можешь уходить. Уходить – это не значит покинуть кафедру. Это значит просто дай мне свободу. Дай мне возможность говорить и делать все, что я хочу говорить и делать им. Потому что я буду служить им. Если же рожденный свыше не рассматривает служение именно в таком аспекте, он ожидает от человека. Это может привести к разочарованию, к отчаянию, к ссорам, к сплетням. Чаще всего именно к этому приводит. Вы должны определиться, вы приходите на служение Духа Божьего или на служение дяди Степы. или пастора Степы, или евангелиста Степы, или учителя Степы. Разницы нет. Если вы пришли на человека, то вам от этого нет будет никакой пользы. Если вы пришли на служение Духа Господня, то слушайте, что говорит Дух Господень. Ожидайте, что Дух Господень будет что-то делать, потому что Дух Господень никогда не приходит просто поговорить. Он приходит работать с вашим духом, он касается ваш дух, он касается вашей души, он исцеляет вашу душу, он производит определенную проникающую работу, исцеляющую работу, которая потом начинает проявляться в вашем окружении, в вашем жизни. А человек же, стоящий за кафедрой, он просто сосуд, который переносит Божье присутствие в своем духе. Иисус был живая доставка Бога. Бог явился во плоти. Но Бог явился во плоти Сына Божьего Иисуса не для того, чтобы просто рассказать о том, что Он есть, что Он любит, не для того, чтобы просто напомнить им о том, что они в завете с Богом. Бог явился во плоти, чтобы открыть себя, показать себя и зайти в каждого, кто примет Сына Его Иисуса, своим спасительным агнцем. Это настолько важно. И вот все то, что я сейчас говорю, сокрыто в одном слове – Христос. Которое, если не переводить с греческого, больше рассматривается как фамилия или титул Иисуса. И, естественно, практического отношения к этому слову нет. И если же вы его переводите и рассматриваете его как Дух Господень, обещанный в свое время потомку нашему праотцу Аврааму, то вы понимаете, что когда вы приняли Иисуса своим Спасителем, Дух Господень излился в ваш дух, и вы стали одно целое именно с этим Духом Господним. Именно так исполнилось Писание «Вселюсь в них», Бог говорит, «и буду ходить в них». Точно так же, как Дух Божий ходил в Сыне Божьем Иисусе, Он хочет ходить и в вашей жизни. Другое дело, если вы читаете про Иисуса, не проецируя на себя Дух Господень, то вы читаете про Иисуса и события связываете только с Ним. Хотя на самом деле, читая Новый Завет, вам нужно читать про себя в Нем и про Него в вас. Это правильное чтение Нового Завета. Но если вы не переводите, вы не сможете так читать. Потому что если вы не переводите, вы читаете про сына Марии и Иосифа. Вы не читаете про исполненного. Не, вы читаете про исполненного Духом. Но вы читаете про Него не для себя в практику, а для себя в теорию. Поэтому чаще всего и берут просто как библейские истории, как что-то связанное с сыном. Гораздо легче людям так говорить про Петра, про Иоанна, про Давида. Поэтому чаще всего про них и говорят. Почему? Ну, как-то эти ближе образы, они более понятные. Послушайте, вам нужно сделать со своей стороны все, чтобы чтение Нового Завета для вас стало практическое, а не теологическое. А это возможно только в том случае, когда, во-первых, вы начнете переводить слово «Христос» и проецировать это слово практически на личность, на источник, а не на силу просто. Да, он проявляется в силе, но важен источник. Мы с вами продолжим об этом говорить на нашей следующей встрече, потому что мы фактически подошли только к самим базовым моментам. Подошли. Я бы не хотел торопиться, и нет побуждения торопиться, так как цель все-таки соответствующая откровению вашей душе, чтобы вы помнили, что в вас находится личность, живая личность, которая имеет в себе все необходимое вам для жизни, все необходимое для исполнения Его воли для вас. И вам нужно фокусировать внимание на личность, а не просто на Него, как на источник силы. Он источник силы, но для вас Он важен как личность, которая готова проявляться в силе. Так будет правильно выставленный порядок. Скажите, брат Олег, у нас же тема «Новое творение». Да, я именно к этому вас и подвожу. Потому что если мы не развернем все значение слова «Христос», то вы так и не поймете, кто во Христе. О чем здесь говорится, на что делается ударение и что надо применять. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за содействие Его Духа, за откровение, которое исцеляет нашу душу, за Его огромное желание, чтобы мы не знали о Нем, а чтобы мы жили в Нем. Чтобы Он, как Отец, мог быть Отцом, а мы в полноте Его дети. Чтобы это проявлялось не в словах и репликах, а проявлялось в обеспечении и снаряжении. И чтобы это было очевидно, а не просто мы об этом говорили. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Дух Твой служит нам, исцеляя нашу душу, высвобождая нашу душу и делая нас способными быть детьми Божьими. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим, силой Твоей, Ты касаешься их душу, Ты действуешь в их духе, исцеляя их душу и высвобождая их душу от всякого влияния тьмы. Отец, да открываются их глаза и их уши, чтобы слышать волю Твою, чтобы не оставаться прежними, а быть теми, кто они есть. Уже они станут когда-то. Отец, я благословляю их и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они исцеляются. Духом Твоим они высвобождаются. Духом Твоим да будут они. Да будут они во имя Иисуса теми, кто они есть. Спасибо Тебе за Дух Твой, который 24 часа в сутки в ихнем духе, чтобы они могли быть детьми Божьими в каждой сфере своей жизни. Спасибо Тебе, Отец, я благословляю их и ожидаю вместе с ними, что Ты будешь направлять их и вести их в следующей встрече во имя Иисуса. Благословляю их. Благословляю во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе также, Отец, и за благодать умножения, которая продолжает могущественно, обильно действовать в нашей жизни, восполняя всякую нашу нужду во исполнении Твоей воли. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его, высвобождаем свою веру и говорим: урожай, поднимайся и приходи во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Во имя Иисуса мы говорим: урожай, приходи. Наполняй житницы, наполняй кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Аминь.